С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Британские следователи официально назвали Андрея Лугового обвиняемым в деле об убийстве Александра Литвиненко. ВВС Израиля продолжают налеты на сектор Газа. Почему испанцы недовольны работой своей полиции? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На пресс-конференции в Лондоне представители британской прокуратуры заявили сегодня, что считают российского бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового, подозреваемым или, вернее, обвиняемым в убийстве экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко, который был отравлен полонием-210 в ноябре прошлого года и скончался в лондонской больнице. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына с последней информацией о событиях. Наталья, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
Александр, здравствуйте. Антитеррористический отдел Скотланд-Ярда, который расследовал убийство Литвиненко, направил результаты расследования в Королевскую прокуратуру еще в конце января этого года. То есть прокуратуре понадобилось почти 4 месяца, чтобы проанализировать материалы расследования и прийти к выводу, что собранных доказательств уже достаточно для предъявления обвинений в убийстве Андрея Лугового. Об этом, как вы уже сказали, сегодня заявил на пресс-конференции в Лондоне директор Королевской прокурорской службы сэр Кен Макдоналд. Он распорядился предпринять шаги для немедленной экстрадиции Лугового из России в Соединенное Королевство с тем, чтобы предъявить ему обвинение в преднамеренном убийстве, после чего Луговой должен будет предстать в Лондоне перед судом за это тяжкое преступление. Кен Макдоналд сообщил, что Великобритания потребует экстрадиции Лугового из России в Англию с тем, чтобы он предстал перед судом за, как выразился Макдоналд, это особо тяжкое преступление. В прессе уже прошло сообщение, что ордер на арест Лугового уже выдан. Проблема же осложняется тем, что, во-первых, между Россией и Великобританией нет соглашения об экстрадиции преступников. И, во-вторых, как сам Луговой, так и российские власти категорически отрицают какую-либо причастность Лугового, бывшего офицера КГБ, а ныне бизнесмена и владельца охранного предприятия, в убийстве Литвиненко. Тем не менее, заместитель британского министра иностранных дел уже встретился с послом Российской Федерации в Соединенном Королевстве Юрием Федотовым и заявил ему, что Великобритания рассчитывает на содействие российских властей в экстрадиции Лугового и добавил, что в Англии со всей серьезностью относятся к делу Литвиненко. Дело в том, что по британским законам официальное обвинение в преступлении может быть сделано только тогда, когда подозреваемый находится на территории Британии. В заявлении главы Королевской прокуратуры бросается в глаза одна особенность. Кен Макдоналд недвусмысленно дает понять, что он и его служба пытаются исключить из дела Литвиненко какую-либо политическую составляющую и продемонстрировать, что речь идет об уголовном преступлении и чисто уголовном деле. В отличие от друзей Литвиненко, обвиняющих в убийстве российские спецслужбы и самого Путина, в заявлении Макдоналда нет и намека на такого рода спекуляции. В прессу даже просочилась информация, что министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет оказывала давление на Королевскую прокуратуру, на Королевскую прокурорскую службу, с тем, чтобы та отказалась от предъявления обвинения в деле Литвиненко по той причине, что это может серьезно ухудшить российско-британские отношения. Сам Foreign Office и Королевская прокурорская служба отрицают, что такое давление имело место. И тем не менее, многие комментаторы уверены, что нет дыма без огня. Кстати, генеральный прокурор Великобритании лорд Голдсмит опубликовал заявление, в котором полностью поддерживает решение Королевской прокурорской службы предъявить обвинение Луговому и потребовать его экстрадиции. Александр?
Спасибо большое, Наталья. Напомню, с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. И в продолжение темы. Большинство российских аналитиков считают маловероятной перспективу выдачи Андрея Лугового британскому правосудию. О стратегии российских правоохранительных органов в деле Литвиненко с экспертом по вопросам безопасности, главным редактором интернет-сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым только что побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Будет ли выдан Луговой?
Конечно, перспективы, скажем так, невысокие. У России сейчас есть прекрасная возможность сказать, что, во-первых, собственное российское параллельное расследование еще не закончено, то есть делать ссылки на такие вещи. Кроме того, поскольку процедура экстрадиции предполагает вынесение судебного решения, то у российской стороны будут все шансы сказать, что суд в нашей стране независим, он счел или не счел представленные стороной обвинения доказательства недостаточными, поэтому человек останется в нашей стране. То есть такой вариант вполне возможен.
Как вы оцениваете во всей этой истории действия российских правоохранительных органов? В том, что касается сотрудничества с британской прокуратурой, британскими следователями и собственное расследование по делу об убийстве Литвиненко?
Ну, о собственном расследовании мы знаем очень мало. Мы видели только опубликованный допрос Березовского, где малая часть вопросов касалась следования убийства Литвиненко, в основном касалась бизнеса Березовского, его связи с теми или иными людьми, и других объяснений мы не получали. То есть никакой версии вменяемой от российской стороны пока не получили, она не озвучена. А вот что касается сотрудничества, то на формальном уровне оно проводилось, как мы знаем, все-таки британские следователи были допущены к допросу Лугового, все это происходило, но, понимаете, здесь, поскольку существует судебная процедура, и это очень удобная, в общем, в данном случае, скажем так, зацепка, очень удобно этим воспользоваться, сослаться на то, что Россия демократическое государство, у нас независимый суд, а мы повлиять на решение суда не можем, вмешиваться в эту ситуацию, а российские власти не могут, вот суд, вот как он решит, так и будет. Поэтому я думаю, что здесь никаких даже комментариев особенных от российских официальных органов, они даже не последуют. Просто произойдет обычная вещь, генеральная прокуратура скажет, ну присылайте материалы, мы их передадим, а там суд решит.
Луговой в свое время заявлял о своей готовности предстать перед британским правосудием и сотрудничать со следствием. Вы исключаете такую возможность, что он возьмет, сам добровольно явится в Лондон?
Ну, мне не кажется, что он так сделает, потому что если бы он это сделал, то он бы уже выезжал за пределы России. Я не слышал о том, чтобы он покидал пределы России последние несколько месяцев. Потому что если бы он выезжал за пределы России, это значило бы о том, что он не боится процедуры ареста. Он не выезжал, сделал эти заявления здесь, поэтому я, честно говоря, сомневаюсь в том, что он будет готов предстать перед британским правосудием.
По вашему экспертному мнению, дело Литвиненко для России – это политическая штука или там все-таки есть что-то от права?
К сожалению, это, наверное, превратится в политическое дело, но российская сторона сразу стала увязывать это дело с делом Березовского и Закаева. В принципе, непонятно, как они связаны юридически, но пошли сразу вот эти инвективы, поэтому сразу ситуация здесь была обострена. Но в то же время надо учитывать, что в настоящее время как бы и уникальная ситуация заключается в том, что и у британской, и у российской стороны есть еще возможность сделать шаг назад. То есть британская сторона может заявить о том, что вот, ну, мы имеем подозреваемого в том, кто непосредственно осуществлял акт убийства. Но мы ничего не знаем о том, кто разрабатывал преступление, кто был заказчиком, поэтому никаких обвинений в адрес российских властей никто делать не будет, это очевидно.
Это было мнение главного редактора интернет-сайта «Агентура.ру» Андрея Солдатова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Боевики, убитые в понедельник в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики, сообщила МВД Дагестана. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства был банкир Алексей Френгель. На севере Ливана возобновились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам, отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем. Но главной темой, конечно же, будет заявление британской королевской прокуратуры о том, что Андрей Луговой считается виновным в убийстве Александра Литвиненко. Кроме этого, 7 уголовных дел возбуждено против таллинских полицейских в связи с излишним применением силы во время недавних массовых беспорядков. А в чем подозревают арестованных лидеров организации «Ночной дозор»? И новая драка милиции и жильцов в московском районе Новое Бутово. Остановит ли голодовка строительство многоэтажек? Таковы темы итогового выпуска программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени ведет ее Андрей Шары. А сейчас нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день, Саша.
Хочется сразу спросить, успели ли европейские газеты написать что-то вот на главную международную, одну из главных международных тем дня? И я имею в виду вот заявление британской королевской прокуратуры об Андрее Луговом.
Да, успели. Сейчас идет очень много поток вот в интернет-версиях газет. Поток на первых страницах по поводу вот лондонской пресс-конференции сообщений. Выпуск лондонской Financial Times, который вышел утром еще до того, как в британской столице состоялась пресс-конференция, на которой это было оглашено, содержит в себе предупреждение: если королевская служба Великобритании решит не предъявлять обвинений, что уже как бы решено, адвокаты семьи Литвиненко планируют подать иск в Европейский суд по правам человека. А вот на сайтах немецких Süddeutsche Zeitung, Die Welt и швейцарской Neue Zürcher Zeitung последние статьи о Литвиненко появились уже после лондонской пресс-конференции. И Süddeutsche Zeitung сообщает, что в Великобритании выписывается ордер на арест Лугового, на основании которого в России будет направлен запрос о его экстрадиции. А Die Welt напоминает, что, я цитирую, русский закон запрещает выдачу российских граждан другим государствам и сообщает, что российский адвокат Лугового пока отказывается комментировать пришедшие из Лондона сообщения, поскольку он еще не получил официального уведомления о материалах британской королевской прокурорской службы.
Ну, безусловно, это дело очень серьезно осложняет и без того непростые российско-британские отношения. Но вот я хочу вас спросить, а есть ли материалы о непростых отношениях внутри, собственно, Евросоюза или вообще блока западных государств?
Да, дело в том, что сегодня во многих европейских газетах нашло отражение вот последнее интервью президента США Джорджа Буша, опубликованное агентством Reuters. Опубликовано оно было уже под заголовком «Буш усмотрел напряженность в отношениях между Россией и Западом». Это одна линия напряжения. Британская «Гардиан» назвала свой материал, посвященный этому интервью, «Буш оказывает давление на союзников», выделив при этом слова американского президента о том, что он намерен оказывать давление на союзников США, чтобы они делали больше для того, чтобы разделить с его страной бремя и риск борьбы в Афганистане, поскольку в ходе восстания Талибана количество жертв только растет. Газета также обращает внимание читателей на следующие слова Буша, я процитирую. «Для того, чтобы НАТО было эффективным, оно должно трансформироваться в организацию, которая действительно будет отвечать угрозам, стоящим перед свободными государствами». Другие европейские газеты отмечают, что и для России у Буша нашлось, так сказать, доброе слово. «Конечно, я продолжу протягивать руку России», — заявил Буш, отметив, что генеральный секретарь, имеется в виду генеральный секретарь НАТО, согласен, что американские планы противоракетной обороны дополняют усилия НАТО по защите всех государств от атаки. «Я ценю», — сказал американский президент, — «то, что Совет НАТО России является неотъемлемой частью планов генерального секретаря по обеспечению понимания наших намерений со стороны России». Производит впечатление такой пассаж в интервью Буша. «Я хочу обратиться к Владимиру», имеется в виду президент России. «Есть лучший выход из сложившегося положения. Ваши интересы находятся на Западе, и нам нужно работать вместе». Конец цитаты.
Владимир, спасибо большое. К сожалению, как бы время, отпущенное на нашу с вами беседу, уже истекло. Хотелось еще о неполитических темах вас спросить что-нибудь. Вы наверняка ведь приготовили. Но вот мне остается нашим слушателям только напомнить, что с обзором европейских газет сегодняшних был мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная тема. Политическое руководство палестинской группировки «Хамас» не контролирует боевое крыло организации. Так считают израильские эксперты. Лидеры «Хамас» предлагают Израилю перемирие, а боевики продолжают обстреливать израильскую территорию, вызывая тем самым ответные воздушные удары. В городе Сдерот при взрыве палестинской ракеты погибла женщина. Всего за последнюю неделю палестинские боевики выпустили по Израилю свыше 100 ракет. О ситуации в секторе Газа и на юге Израиля рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В секторе Газа за последнюю неделю в результате израильских воздушных налетов погибло от 40 до 50 человек, включая гражданских лиц. Израильские ВВС уничтожили 4 высокопоставленных командиров радикальной группировки «Исламский джихад». По информации армии, все 4 были ведущими специалистами группировки по производству ракет. Ранее был уничтожен командир ракетчиков Хамаса Самих Фарауне. В результате этого налета погибли также 7 членов семьи депутата палестинского парламента Самира Аль-Хая. Это преступление, которое противоречит международному праву и правам человека. Мы считаем, что международное сообщество должно предпринять решительные шаги, оказать давление на Израиль с тем, чтобы остановить агрессию против нашего народа, заявил пресс-секретарь Хамас Рази Хамад. Хамас утверждает, что израильская армия приступила к уничтожению политических лидеров организации. Радиостанция «Хамас» передала инструкции для своих активистов, включающие в себя отказ от использования мобильных телефонов и контактов с незнакомыми людьми. «Хамас» предупреждает, что израильские спецслужбы по сигналу мобильного телефона могут определить местонахождение объекта охоты и передать его координаты авиации. Заявления «Хамас» об охоте на политических лидеров организации косвенно подтверждают заявления некоторых наиболее несдержанных израильских политиков. Однако источники в силовых структурах категорически опровергают эту информацию. По словам силовиков, пока конкретными целями являются лишь военные командиры палестинских террористических организаций. Между тем, «Хамас» выступил с предложением мира, заявив, что если Израиль пойдет на временное прекращение огня, лидеры организации попытаются добиться согласия всех палестинских группировок на общее перемирие. Тем временем израильское правительство рассматривает возможность создания в секторе Газа буферной зоны вдоль северной границы сектора, чтобы отодвинуть на безопасное расстояние палестинские ракетные установки. По мнению израильских экспертов, в секторе Газа политическое крыло Хамаса утратило свое влияние на боевое крыло организации Изаддин Аль-Кассам. Как сообщает израильское агентство ДЕПКО, главком вооруженных формирований Хамаса Ахмед Джабари не подчиняется не только премьер-министру Исмаилу Хании, но даже главе политбюро Хамаса Халиду Мишалю. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге закончил работу международный семинар, посвященный теме борьбы с международной работорговлей. В первую очередь жертвами современных работорговцев становятся трудовые мигранты, женщины и дети, вывезенные нелегально за рубеж. Наказать работорговцев часто не позволяют существенные различия в законах разных стран и простые пробелы в законодательстве. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Во всем мире людей превращают в рабов для тяжелой физической работы, нелегального производства, ради выкупа, для совершения преступлений. Дети порой попадают в рабство к приемным родителям. Так показывает опыт прокуроров и в России, и в США. И те, и другие принимали участие в семинаре по проблемам предотвращения и расследования торговли людьми. Но, пожалуй, самый известный сегодня вид эксплуатации человека человеком – сексуальное рабство. Такая известность – заслуга СМИ, считает заведующий отделом научно-исследовательского института Генеральной прокуратуры России Ольга Пристанская. Журналистские расследования и попытки разобраться, по принуждению становятся женщины проститутками по глупости или из любви к профессии, ученый-правовед считает неконструктивными, а порой и вредными. Но свое 40-минутное выступление Ольга Пристанская по большей части посвятила критике существующих законов и правоприменительной практики.
Мы в настоящее время разрабатываем законопроекты, в том числе модельное законодательство для государства СНГ, связанное с противодействием действия торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Мы пытаемся добиться унификации и гармонизации законодательства Российской Федерации, прежде всего законодательства государств ближайшего окружения, государств СНГ.
Аналитик из Генеральной прокуратуры утверждает, России, чтобы эффективно бороться с рабством, нужны еще десятки законов или поправок, дополнений к уже существующим. Но и сейчас рабовладельцы и работорговцы действуют, нарушая законы. Ольга Пристанская объясняет связь между количеством качественных законов и эффективностью борьбы с работорговлей.
Корреляция происходит со степенью защищенности жертв, прежде всего, а не с уменьшением контингента нарушителей. И, кроме того, все-таки некоторые правовые ограничения и запреты определенную часть потенциальных нарушителей может остановить.
Семинар в Екатеринбурге был посвящен взаимодействию правоохранительных органов и неправительственных организаций в борьбе с торговлей людьми. Юристы отвели общественности функцию мониторинга, сбора данных и социальной реабилитации пострадавших от рабства. В практике уполномоченного по правам человека Киргизии Турсунбая Бакируулу это вылилось в инспекции заграничных тюрем.
В самой крупнейшей тюрьме Дубая сидят 12 наших соотечественниц. В основном они все были задержаны, конечно, за проституцию. Там очень много русских девушек. Из Украины очень много, с Молдовы много. Проблема девушек при возвращении – отсутствие настоящих документов. Все по поддельным паспортам. Поэтому по поддельным паспортам они не могут выехать из арабских стран, либо из другой страны.
Поход по уральским тюрьмам – это вторая важная задача поездки на екатеринбургский семинар. Но в местных тюрьмах и следственных изоляторах киргизский омбудсмен вряд ли найдет своих соотечественниц секс-рабынь. На Урал едут из бывших республик СССР, в основном мужчины, чтобы найти работу в строительстве, в торговле, на транспорте. Исполнительный директор Межнационального информационного центра в Екатеринбурге Нурзида Бенскиер принесла на семинар свою осведомленность о проблеме трудовой миграции.
Как правило, чаще всего говорят о женщинах, которые попадают в сексуальное рабство, но поскольку Россия – это еще и страна, которая принимает мигрантов, то вот здесь как раз вторая проблема возникает. То, когда люди, приезжающие в Россию для осуществления временной трудовой деятельности, попадают в ситуацию, которая современным законодательством международным определяется как рабство. К сожалению, очень низкий уровень правовой грамотности прибывающих. Наши коллеги из национальных организаций говорят, что сейчас процент нелегальных мигрантов очень существенно снизился. Но даже легальное пребывание, оно не гарантирует защиту прав этих людей.
Гастарбайтеров власти Свердловской области называют чуть ли не последним шансом для истощавшего рынка труда. Для некоторых свердловских предприятий более удобным и надежным оказалось устраивать выездные биржи труда в государствах ближнего зарубежья. Так поступают екатеринбургские предприятия пассажирского автотранспорта и некоторые заводы. Не исключено, что вскоре сельскими фельдшерами будут работать таджикские дипломированные медики. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Анна Качкаева. Тема программы «Россия и Европейский Союз. Нужны ли интеграционные проекты с ЕС?» Гость студии «Радио Свобода» – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне осенью прошлого года. Об этом заявил сегодня глава британской прокурорской королевской службы Кен Макдональд. Боевики, убитые в понедельник в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики, сообщает МВД Дагестана. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель. Более 30 человек погибли и свыше 80 ранены сегодня в результате двух взрывов в центре Багдада. На севере Ливана боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам» объявили о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать их позиции. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. Буш, скептически отозвавшийся о нынешнем этапе демократического развития России, подчеркнул, что США глубоко озабочены нарушениями законов и попранием свободы слова в России. Премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что его пытались отравить. парламент намерен расследовать обстоятельства недавней болезни премьера. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает визит в Минск. Известная телеведущая Валентина Леонтьева, скончавшаяся в воскресенье, похоронена сегодня в Ульяновской области, где жила последние годы. В Якутии продолжается наводнение. В поселке Итык-Кюэль подтоплены около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 жителей. Скончался известный шахматный журналист, заслуженный тренер России Александр Рошаль. Среди его воспитанников были многие известные гроссмейстеры. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И напоминаю, сегодня 22 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 мая 2003 года. В Париже в преддверии саммита «Большой восьмерки» состоялось совещание министров иностранных дел. Один из пунктов обсуждения – нормализация французско-американских отношений, которые заметно ухудшились после того, как Франция категорически отказалась поддержать американскую кампанию по свержению режима Саддама Хусейна. Противоречия в американо-французских отношениях анализирует президент Балтиморского совета по иностранным делам Фрэнк Берт.
Нынешнее противостояние интересов связано с Ираком. Интересы наших стран оказались противоположными. Но я считаю это положение временным, потому что в интересах Франции и политических, и экономических не портить с нами отношений, так же, как и в интересах Соединенных Штатов не портить отношений с Францией. Но проблема Франции в том, что иногда идеология, популизм ставится над экономическими интересами страны, и в конце концов страдает от этого население Франции. Это началось с генерала де Голля, который сначала боролся за независимость Франции от нацистской Германии, а потом поставил во главу своего курса независимость от всякого внешнего влияния, особенно американского. Но после Второй мировой войны за словом «независимость» стояло желание стать европейской сверхдержавой. Отсюда отрицательное отношение Франции к НАТО, где положение Соединенных Штатов было и остается очень сильным. Совсем недавно президент Ширак заявил о том, что плохо, когда в международной системе доминирует одна сверхдержава. Одновременно Франция пытается укрепить свое собственное влияние в Европейском Союзе, в ООН и в других международных институтах. Геополитические амбиции обеих стран – вот на каком фоне разыгрывается американо-французское противостояние.
О перспективах нормализации отношений Вашингтона и Парижа говорит российский политолог Юрий Давыдов.
В ходе иракской операции, по мнению Парижа, Соединенные Штаты Америки совершенно игнорировали Париж, и Ширак неоднократно жаловался, что Джордж Буш-младший ни разу не позвонил ему по телефону и не проинформировал его о тех действиях, которые Америка собирается предпринять. Но, в общем-то, и те, и другие противоречия, как мне кажется, не являются какими-то глубокими. На протяжении всего послевоенного периода, когда такие противоречия возникали при де Голле, при Помпиду, при Жаскар д'Эстене и так далее, они действительно тактический характер носили. Они очень быстро менялись, как будто бы и не было никаких ссор. Я думаю, что это произойдет и в ближайшем будущем, и это уже начинает происходить.
Французско-американские отношения в прошлом и в перспективе. Радио «Свобода», 22 мая 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
В США в июне начнет вещание радиостанция, все передачи которой будут полностью посвящены президентским выборам 2008 года. Она называется «POTUS-08». Радио будет транслировать президентские дебаты, обращения кандидатов к избирателям, пресс-конференции, архивные записи, имеющие отношение к прежним выборам. Новое радио будет вещать круглосуточно и не планирует передавать рекламы. В Бельгии, Франции, Швейцарии, Испании и Швеции проходят выставки, посвященные столетию со дня рождения бельгийского художника Эрже, создателя комиксов о юном репортере Тинтине и его друзьях, песике Сноуи и капитане Хадоке, любители виски и председатели общества трезвости моряков. Первая книга «Тинтин в стране советов» вышла в 1929 году. В польской версии еженедельника «Ньюзуик» утверждается, что знаменитый писатель и журналист Ришард Капущинский, умерший в начале этого года, был агентом госбезопасности. С 1959 по 1981 год Капущинский работал международным корреспондентом агентства ПАП и путешествовал по разным странам мира. «Ньюзуик» приводит отрывки из досье журналиста, которые свидетельствуют о сотрудничестве со спецслужбами с 1967 по 1972 годы. В этот период из коммунистической Польши было практически невозможно часто выезжать за границу, не войдя в тесный контакт со спецслужбами. При этом в еженедельнике сообщается, что Капущинский не предоставил госбезопасности какой-либо важной информации. Среди книг, написанных Капущинским и переведенных на десятки языков, «Император», «Шахеншах» и другие. Австрийские политики, общественные деятели и медики подвергли критике радиорекламу, в которой популярное белое вино «Грюнер Вельтлинер» названо антидепрессантом, идеально снимающим похмелье в понедельник утром. Критика вынудила организацию винного маркетинга Австрии сделать заявление, в котором говорится, что злоупотребление алкоголем вредно для здоровья. Но при этом в тексте подчеркиваются целебные свойства вина и его роль в австрийской кухне и культуре. Министр финансов Германии считает, что проститутки должны платить ежедневный налог в 25 евро. Проституция является легальным бизнесом в стране с начала 2002 года.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В поселке Южное Бутово на юге Москвы около 30 владельцев местных домов пытались сегодня в очередной раз помешать строителям из главмостроя соорудить забор на стройплощадке, где, по планам московских властей, должны построить многоэтажное жилье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Забор для стройплощадки в поселке Бутово на этот раз устанавливался, как рассказали местные жители, с трех рубежей. Они по-прежнему называют эту операцию незаконным силовым захватом. Строители поставили забор в сопровождении строительной милиции. Жители пытались вновь его повалить, но не смогли. Владимир Жирнов, председатель инициативной группы домовладельцев.
Больше по количеству и больше, понимаете? Они, во-первых, сегодня стали в трех местах заходить. Мы не смогли такого количества людей собрать. Они где-то разделились, если по отделениям, значит, по 15 человек милиции. Вот у нас здесь человек 15, их стоит во втором и третьем месте. Получается, где-то их 45, где-то два взвода. Перегородили улицу Богучаровскую. Значит, в результате 7 ограждений повалены на землю. Все скисти сейчас, значит, они находятся в таком все поломанном состоянии. Поставили другие. Вот и милиция сейчас держится за эти сетки двумя руками. И строители стоят. И вот противостояние. Одного человека, Горелого Анатолием, милиция выхватила из толпы, и они его задержали. Предупредили, сейчас мы вас схватим. Но нам удалось нескольких ребят, значит, двоих еще вытащить из этой толпы, которых милиция хотела забрать. Напряженно. Ну, фактически была, так сказать, драка.
Накануне на пресс-конференции Владимир Ресин, руководитель столичного стройкомплекса, заявил, что главмострой взыщет через суд свои убытки с препятствующих строительству. На спорной площадке в Южном Бутове должны построить 7 жилых корпусов. Чиновник объяснил, что из 86 частных домов снесено уже 66, и большая часть местных жителей переехала в новые квартиры. Протестуют 43 бутовца. Больше половины из них прописались накануне конфликта. Они имеют в собственности по 1-1,5 квадратных метра жилья и требуют, по мнению властей, незаконно большей компенсации. Продолжающее сопротивление граждане, в свою очередь, утверждают, что документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, который пытаются оградить, нет. Владимир Жирнов.
Мы запросили государственный реестр, дали нам, у нас есть эти документы. В строке «правообладатель» стоит прочерк, «право собственности» прочерк, то есть не определен собственник этой территории. Но на это все они не обращают внимания.
Представители главмустроя в ответ заявили, что право на строительство им дает договор аренды, подписанный соответствующим столичным ведомством. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
В эфире «Время свободы». Российская оппозиция, так называемая внесистемная оппозиция, находится между двумя большими событиями, между недавним маршем несогласных в Самаре и грядущими акциями в Москве, Петербурге и Воронеже. Передышкой это назвать сложно, пока активисты другой России и власти ведут, так сказать, информационную войну. Об одном из событий этой информационной борьбы мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн». Речь и пойдет об очередном политическом памфлете лидера нацболов Эдуарда Лимонова.
Два похожих друг на друга капитана с шевронами МВД России на рукавах, темноволосые, с лживыми темными глазами оба, упоенно лгали нам о том, что наши билеты не проходят через компьютер. При этом держали по пачке наших паспортов и билетов в руках и зазывали нас подняться на второй этаж для выяснения. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что капитан МВД осуществляет служебное преступление, мошенничество. Один из них представился как Адамов и, вероятнее всего, не был ни капитаном, ни милиционером, ни Адамовым. Вероятнее всего, это были офицеры ФСО или ФСБ.
Эдуард Лимонов, не стоит забывать, что он писатель, и писатель профессиональный, начинает этим пассажем очерк, даже не реалистический, а почти натуралистический, посвященный недавним приключениям лидеров другой России в аэропорту Шереметьево-1. Лимонов не только романист и поэт, он искушен и в жанре памфлета. Подтверждение тому его текст «Невзлетная полоса», опубликованная на сайте Грани.ру.
Около 13:30, как раз после вылета из Шереметьево последнего рейса на Самару, нам отдали паспорта, предварительно составив глупейшие протоколы. Через несколько минут мы вышли из аэропорта. Все это время новостные агентства всего мира непрерывно давали новости из Шереметьево и Самары, где должен был начаться марш несогласных. Новостей о нашем задержании о марше было значительно больше, чем о саммите ЕС в Самаре, точнее, в санатории «Волжский утес» неподалеку от Самары. Мы затмили Путина и его гостей.
Действительно, если говорить об информационных итогах самарско-шереметьевского противостояния российской власти и другой России, то оппозиция затмила на газетных полосах, на интернет-сайтах и в эфире саммит Евросоюз-Россия. С одним исключением, конечно, речь идет не об официозных и государственно контролируемых российских медиа. Результат, как считает Лимонов, таков. Оппозиция становится все более и более популярной.
Уже не знаешь, как добираться на марш, а не согласны. Сбрить бороду, повязать щеку бинтом, напялить кепку, как Ленин в костюме рабочего Иванова. Дороги блокируются, с поездов повсеместно снимают несогласных, превентивно блокируют квартиры активистов. Однако люди выходят и в жесточайших условиях репрессий. Движение несогласных растет и ширится. Люди говорят о маршах в электричках, на работе, вечером у себя дома. Несмотря на гнусные федеральные каналы, распространяющие злобу и ненависть несогласным, мы все более и более популярны.
По мнению Эдуарда Лимонова, в самарском деле оппозиция переиграла по всем статьям власть. И этой стратегии следует придерживаться и дальше.
Можно констатировать, что другая Россия нашла адекватную ненасильственную форму гражданского протеста, марша несогласных, и успешно бросила вызов византийскому Кремлю. В стране еще не двоевластие, но уже налицо двоемыслие, когда значительная часть граждан, не одобряя Кремль и его политику репрессий против оппозиции, признала, что помимо Кремля есть только одна сила в стране – это другая Россия. Двоемыслие должно усиливаться, сторонники Кремля таять, а сторонники другой России нарастать, как снежный ком.
Так что акции другой России будут продолжаться, так же, как и меры властей против оппозиции. И наверняка это не последний памфлет писателя и политика Эдуарда Лимонова.
Планируются еще марши несогласных, так что напряжение спадать не будет, а будет вот эта поляризация общества и конфронтация возрастать.
Эдуард Лимонов, рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура готова предъявить российскому бизнесмену Андрею Луговому обвинение в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Генпрокуратура России завершила расследование убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. По версии следствия, заказчиком убийства является банкир Алексей Френкель. Более 30 человек погибли и свыше 80 ранены сегодня в результате двух взрывов в центре Багдада. На севере Ливана боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам» объявили о готовности к перемирию, если правительственные войска перестанут атаковать их позиции. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», ответил президент США Джордж Буш в интервью агентству «Рейтер».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», сообщила сегодня пресс-служба главы государства. Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Объем резервного фонда России, формируемого за счет части доходов от экспорта нефти и газа, к началу 2008 года состоит более 130 миллиардов долларов, а к началу 2010 года увеличится до 154 миллиардов, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. Этот фонд российские власти намерены сформировать в 2008 году на основе большей части нынешнего стабилизационного фонда, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в первом квартале, составил примерно 24 миллиарда 600 миллионов долларов, что почти в три раза больше, чем в таком же периоде прошлого года, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Прямые иностранные инвестиции в январе-марте увеличились в 2,5 раза до 9 миллиардов 800 миллионов долларов. Таким образом, как отмечает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, темпы их роста остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
Очень много было прямых иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции состоят из займов, кредитов. Первое. Второе – это просто покупка российских акций, чтобы их потом перепродать, то есть спекулятивный спрос. И третье – это те, кто приходит сюда, чтобы работать здесь. Вот это прямые иностранные инвестиции, и их тоже очень много оказалось, больше 30 миллиардов долларов, в 2,5 раза больше, чем годом раньше.
Государственная Дума России рассмотрит в среду вопрос о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающее строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Соглашение о строительстве нефтепровода было подписано в Афинах в середине марта. Подробнее об этом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран. При этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Министерство финансов России готовит проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений граждан, сообщил министр Алексей Кудрин. Предполагается, в частности, что государство будет ежегодно переводить на накопительный счет будущего пенсионера такую же сумму, какую он сам добровольно перечислит за это же время. По словам Алексея Кудрина, новый закон может вступить в силу с 1 января 2008 года. В России к 2010 году будет обеспечено соответствие спроса на электроэнергию и ее потреблению, заявил сегодня председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Уже в предстоящем отопительном сезоне, по его словам, в стране сократится количество регионов, где возможно введение ограничений на поставку электроэнергии.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионов, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Совет директоров британской компании EMI, третьей в мировой индустрии звукозаписи, одобрил и намерен рекомендовать акционерам ее продажу за 4 миллиарда 700 миллионов долларов британской частной инвестиционной компании Terra Firma. Купить EMI, в активах которой записи Beatles и Pink Floyd, последние годы неоднократно пыталась американская Warner Music, четвертая в мире компания звукозаписи. Крупнейшими в этой индустрии являются американская Universal Music, принадлежащая французской компании Vivendi, на ее долю приходится четверть мирового рынка звукозаписи, а также компания Sony BMG, совместное предприятие японской Sony и немецкой Bertelsmann. Курс доллара на сегодня 25 рублей 84 копейки, на завтра 25,88. Евро сегодня стоит 34 рубля 91 копейку, курс на среду 34,86. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно правительство Испании решило создать единое руководство для двух основных правоохранительных структур страны – для национальной полиции и гражданской гвардии, то есть жандармерии, чтобы навести порядок в спецслужбах, неэффективная работа которых в последнее время была предметом постоянных общественных дискуссий. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании сферы деятельности двух основных правоохранительных структур определяются не разновидностями преступлений, с которыми они призваны бороться, а так называемым территориальным принципом. Область деятельности полиции – города, гражданской гвардии – сельская местность. То есть, если, к примеру, международный террорист действует в сельской местности, его ловят гвардейцы. Если он переместился в город, то им начинает заниматься национальная полиция. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава так объяснил назначение единого руководства для двух ведомств. Мы всего-навсего хотим, чтобы во главе двух спецслужб стоял один руководитель. Это нужно для большей координации, для большей эффективности, одним словом, для того, чтобы лучше служить нашим гражданам. Естественно, и полиция, и жандармерия занимаются не только террористами, но и организованной преступностью, квартирными кражами, экономическими преступлениями и коррупцией среди госчиновников, нарушителями общественного порядка, хулиганами и так далее. Нарушителями правил дорожного движения тоже приходится заниматься двум силовым структурам, поскольку аналога российского ГИБДД в Испании нет, а присматривать за крайне недисциплинированными испанскими водителями – дело непростое. При территориальном распределении функций возникает множество межведомственных проблем, так как у гражданской гвардии к тому же двойное подчинение. Ею руководит не только Министерство внутренних дел, но и Министерство обороны, поскольку гвардия является полувоенным формированием. Испанцы убедились, к чему приводит отсутствие согласованных действий между спецслужбами во время печальных событий 11 марта 2004 года. Во время следствия по делу о терактах в мадридских электричках, устроенных в тот день исламскими террористами, выяснилось, что задолго до взрывов полиция располагала информацией, что на шахтах Астурии, находящихся в зоне ответственности гражданской гвардии, преступники начали активно воровать динамит, говорит Карлос Монтеро, представитель полиции. Украсть динамит шахты было нетрудно, об этом всем известно. Похитители предлагали его на продажу с 2001 года. Непонятно только, почему их не остановили те, кому было положено это сделать. Со своей стороны, гражданская гвардия знала от агентов-информаторов, что динамитом интересовались жившие в Мадриде, где за порядок отвечает полиция, некие выходцы из стран Северной Африки. Обменяться информацией силовые структуры не пожелали. Сказались межведомственные барьеры, и в результате мадридские террористы спокойно купили у астурийских воров динамит и взорвали электрички. Многие испанские наблюдатели полагают, что назначение единого руководства для двух структур – недостаточная мера. По их мнению, следует создать единую полицейскую структуру, ликвидировав гражданскую гвардию как давно устаревшее архаичное формирование. Кстати, сами гвардейцы недовольны тем, что хотя они и выполняют обычные полицейские функции, их почему-то по-прежнему заставляют жить в казармах, муштруют и наказывают как солдат срочной службы. Да и платят меньше, чем обычным полицейским, говорит Хоакин Кановас, руководитель незаконного профсоюза гвардейцев, поскольку профсоюз иметь гвардейцам тоже запрещено. Мы хотим пользоваться демократическими правами наравне с остальными трудящимися. Между тем, наша жизнь регулируется давно устаревшими ведомственными распоряжениями, часто противоречащими конституции страны. Кроме того, жандармский корпус пользуется дурной славой у населения. Ведь в недалеком прошлом именно гражданская гвардия являлась одним из основных оплотов фашистской диктатуры и отличалась особой жестокостью в борьбе с испанскими демократами. Но создали гвардию в первой половине XIX века специально для того, чтобы гоняться по горам за знаменитыми испанскими разбойниками бандолерос, которые обитали в Южной Испании и были воспеты Байроном, Мериме и другими авторами. Бандолерос уже давно превратились в легенду. Очередь за гражданской гвардией, считают местные общественные деятели. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Испании Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы постараемся подробно поговорить на такую тему, с чем связана волна коррупционных и криминальных скандалов вокруг глав, мэров крупных российских промышленных городов. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к сегодняшнему сообщению из Лондона о том, что британские следователи официально назвали Андрея Лугового подозреваемым в деле об убийстве Александра Литвиненко. Слушайте «Радио Свобода».
Действия Фатха аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Веденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.